для уральских широт. Вот вам пермский разворот.
Часов 6 минут в Кривой столице. Здравствуйте, дорогие друзья. Перелистнули календарь. 3 сентября осталось накануне. Сегодня уже 4 число. Пятница. Замечательный день. Артем Жаворонков, Анна Букатова, Вадим Шаланосов. Компания «Дневного разворота».
Добрый день, всем, кто с нами. А ты знаешь, что про эти шутки, про 3 сентября уже даже тот же ВКонтакте просто банит посты, которые,
вчера
содержат такие
история,
хэштеги,
да.
Потому что людей откровенно это все достало.
Я сегодня утром в обзоре блогов об этом тоже говорил. Но сам Шафутинский очень здорово над этим посмеялся, над всем.
Слушай,
во-первых, он в ТикТоке у себя
такой
опубликовал видео. Во-вторых, он обратился вчера ко всем пользователям, подписчикам своей страницы в Инстаграме и сказал, что где-то в 8 часов по пермскому времени он поздравлял всех с 3 сентября, ну и со всех, у кого 3 сентября какие-то праздники, какие-то памятные даты. Ну, это прекрасно. Мы коротко о повестке сегодняшнего дневного разворота. В 15 часов, дорогие друзья, не пропустите, доктор Вайнер. Да, мы уступим
знаток
студию.
Знаток наших душ. А, да. Подожди, у нас знаток душ человеческих Михаил Калих в утреннем развороте, а доктор Вайнер у нас знаток...
Да тоже душ. Я думаю,
с другого ракурса.
С другого ракурса. Если идти в обратном порядке, в 14.30 у нас тема про дайвинг. Денис Михайлов — многократный призер различных соревнований по спортивному дайвингу и один из самых не просто титулованных спортсменов в этом виде спорта в Прикамье, но и человек, обладающий почти всеми международными лицензиями, связанными с дайв-спортом. Мы поговорим не только о спорте дайвинге как о виде спорта, но и как о точке приложения сил, потому что сегодня дайвинг это еще и способ решить очень много бытовых проблем. Ну, кто не топил мобильные телефоны в реках?
А, вот это вот интересно, это неожиданный
поворот. Там много любопытных историй. Дело в том, что Пермь оказывается не просто место, где можно заниматься дайвингом, погружаясь, например, в Ординскую пещеру, но и место, где можно оттачивать это мастерство. У нас огромное количество, на первый взгляд, непримечательных водоемов, которые под водой открываются совершенно иначе. Пробовал на себе.
Слушай, а вот это вот для таких, как я, для тех, кто не пробовал, очень круто просто узнать, что у нас это
ты
есть.
Знаешь, когда преодолеваешь сам страх, вот панический, инстинктивный, вздохнуть под водой, твой мир никогда после этого не будет прежним. Сергей Павлович Корнилков, директор регбийного клуба «Витязь», будет у нас на прямой связи в 14 часов. Дело в том, что в эти же минуты, вот прям вот тогда, когда у нас стартует дневной разворот, на стадионе «Звезда» открывается мероприятие под названием «Кубок губернатора по регби». Есть информация о том, что на него мог или уже приехал глава краевого федерального управления Федеральной надзорной службы, господин Артемьев, который является президентом Всероссийской Федерации регби. Ну и о самом «Витязе» поговорим, потому что регбисты, несмотря ни на что и всему вопреки, команда создавалась как любительская, сейчас являются обладателями Кубка России по пляжному регби. Это очень здоровское достижение. Мы вообще практически никогда не касались темы регби в наших эфирах. Ну вот сегодня предоставилась такая возможность, тем более, что Сергей Павлович будет у нас на прямой связи с места событий, поэтому там и для новостей будет много всего интересного. После 13.30, помните, да, мы в обратном порядке идем. Самый цитируемый автор федеральной газеты «Известия», правда, за 2016 год, руководитель проекта «Цифровая журналистика», директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков с нами будет на прямой связи. Господин Зыков приезжает в Пермь на мероприятие журналистское, о котором мы вчера говорили, которое пройдет на заводе Шпагина. И мы этой темой будем завершать, тему социальных сетей. Вот в каком контексте. В контексте того, что вам, дорогие друзья, это будет интересно не только потому, что вы сами являетесь пользователями этих социальных сетей, но и потому, что сегодня образованию журналистов уделяется, в образовании журналистов уделяется огромное значение как раз...
Умение использовать все инструменты медиа, социальных сетей. И вообще говорят о том, что сегодня это главный двигатель прогресса, главный двигатель...
Там, информации в том или ином виде.
Ну, и не только журналистам это будет интересно. Не только.
Вот, не только, да. Вот как и чему учат журналистов для того, чтобы они потом эту информацию вам через соцсети ретранслировали, мы будем говорить, и втройне приятно, что начнем мы этот разговор с Николаем Филипповичем Пономаревым, доцентом кафедры журналистики и массовых коммуникаций, кандидатом филологических, ну, который у нас уже в студии.
Добрый день.
Добрый день.
Поэтому и втройне приятно.
А ты что,
потому что у нас из-за коронавируса редко гости, когда приходили в саму студию, но прекрасно, что вы нашли время. Но, Николай Филиппович, буквально... Еще минутку мы отнимем нашего разговора, потому что мы должны рассказать Сане о погоде.
Погода.
Прямо сейчас в Перми плюс 13 градусов, возможны небольшие осадки местами, переменная облачность, ветер северо-западный с порывами до 3 метров в секунду, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Плюс 13, плюс 14, максимум температурный на сегодня. Завтра у нас уже плюс 18 и в воскресенье плюс 20 градусов. И главное, что на выходные синоптики обещали нам солнце.
Когда я приглашал Николая Филипповича к нам в студию, мы долго думали, а как все-таки обозначить тему разговора. Она потому что такая тематическая, не информационная. Я предложил вариант, значит, информационно-познавательного эфира под названием «Эпоха телеграммы. Экспресс-анализ нового коммуникационного пространства. Точка, смыслы. Точка, трактовки. Точка, восприятие». Я думаю, вы посмеялись, да?
А Николай Филиппович сидит и улыбается.
Ну, я по формулировке так немножко казенно, тогда уж больно умно. Если бы я в Зуме выступал, так можно было бы, наверное, да, с тобой. С табличками, с картинками, со всякими разнообразными.
Ну, у нас радио.
Я понимаю, да, ну, я, знаете, за 6 месяцев привык уже так к этому Зуму, что вчера, позавчера сказал студентам, выпускникам, которые у нас на 4-м курсе, что вообще непонятно, чем сюда пришел. Я себя прекрасно чувствовал в Зуме. У нас защита дипломных работ проходили в этом году в Зуме, мои пиарщики были первыми, я их натренировал как солдат, все красиво, никаких волнений. Это поэтому, потому что они 25 раз до этого уже записывали, переписывали.
Слушай, у нас ведь ректор педа выступал на этой неделе, то же самое говорит, педагоги не особо хотят возвращаться из Зума в аудитории.
Да. Есть даже некоторые... Ну, там много всяких причин, но поскольку тут корпоративная этика, то я помалкиваю тут в тряпочку. Да, есть еще одна причина, да, неважно какая.
Но насчет возвращения к реальности из Зума. Вот есть подозрение, что в ближайшем будущем люди, ушедшие в пространство социальных медиа и в Телеграм с его возможностями, не очень-то охотно вернуться к традиционным СМИ. Вы, как преподаватель, чувствующий пульс и держащий руку на пульсе в этом вопросе, своим студентам уже что-то подобное преподаете? Своим студентам, журналистам, терапевтам?
Я сейчас вам страшную вещь скажу, только вы не обижайтесь, да. Дело все в том, что я могу сказать так, слава богу, я с журналистами практически сейчас не пересекаюсь. Ну, у меня там был один предмет, да? Ну, слава богу, наверное, для тех, кто занимается журналистикой. Я-то подготавливаю пиарщиков, а тут есть некая разница, да?
Это те, кто стоят на противоположную сторону баррикад.
Да, ну,
баррикад.
В каком-то смысле, да, но сейчас уже эта граница такая размытая, мы же живем в эпоху, как называется, цифровой культуры соучастия, digital participation culture, там вот такого же, когда не разберешь, кто есть кто. Но я бы вот что хотел сказать, что я не об этом им говорю, я вообще, весь курс начинается с того, что у меня нарисовано много всяких схем интересных, разнообразных. Я показываю очевидное, то, что по большому счету мы все живем в так называемой гибридной реальности, что тут притворяться-то, все это ясно. И в этой гибридной реальности реальная реальность остается, может быть, только там, где дома, когда мы сидим или там спим, если мы вообще спим где-нибудь, да, и чем-то еще другим занимаемся. То есть реальность, которая завязана с потребностями нашего тела, биологические реальности. А все остальные реальности давно уже, говоря по-научному, медиатизированы. Поэтому и произошло вот что. Фактически одновременно, то есть параллельно этой социальной жизни, вот мы сейчас с вами, теоретически мы сейчас с вами в социальной жизни, в социальном пространстве находимся, хотя есть некое сомнение, да, по этому поводу. Ну нет, суть-то понятно так. А на самом-то деле вот эта вот медиасфера, которая... которые эти много говорят и называют его по-разному, эта медиасфера на самом деле породила то, что по-английски называется media life, то есть медиа жизни. Фактически жизнь человека разделилась на два потока, пересекающихся. Это реальная жизнь и медиа жизнь, да? Так вот, если в реальной жизни мы существуем как индивиды, субъекты и всякие прочие, вот эти вот психологические, да, вот эти единицы, то в медиасфере, в медиа-жизни мы вообще ни разу не субъекты, мы все там аватары, и мы все там либо медиа-юзеры, либо медиа-агенты. Поэтому, вот отвечая на ваш вопрос, поэтому, ну, разумеется, а куда возвращаться-то, собственно говоря? Возвращаться-то куда? Это придется возвращаться, разве что мечтает об этом так называемые ивент-менеджеры, да, которые два притопа, три прихлопа, разыграем конкурс наш, да, вот этот вот, или какие-нибудь. Потому что даже съезды партии, конвеншены американские, да и наши тоже, все вот эти мероприятия, чисто такого пиар-мероприятия, они вот совершенно не нуждаются в присутствии вообще никак. Их прекрасно можно организовать в Zoom, там, на любой другой платформе, там, или кому-то нравится BBB, лично мне она не нравится совсем, это какая-то Big Blue Button, какая-то ерунда. А все остальное можно, так? Ничего-то такого нет. И я уж не говорю о том, что все давно уже покупают и в интернете, так? А что-то такого особенного. Да можно вообще никуда не ходить, в принципе. А тут еще последнее сообщение о том, что наконец-то наш возлюбленный Илон Маск, очевидно, стараниями и трудами моей выпускницы, которая ему посвятила дипломную работу, да, до него дошла от энергетической этой волны, он, как вы знаете, наконец-то чипировал свиней. Ура! Значит, следующая на очереди мы. Так, и в этом смысле это называется оправдание Михалкова. Все говорили, а, Михалков, что-то там не то. А чипирование что-то означает? Это означает, что мы и дальше будем превращаться вот в этих вот, не в роботов, конечно, не в киборгов, как это раньше говорили, это было бы слишком хорошо, потому что киборги мы сейчас уже все, кардиостимуляторы всякие прочие, искусственные зубы и так далее, да, глаза, хрусталики и все прочее. Мы давно уже в них превратились, а мы просто, вот эта часть, которая называется наша, ну, как бы еще наша, медиа, как мы, как медиа-юзеры или агенты, или наша аватарная часть, эта часть, очевидно, будет возрастать. Возникает сразу вопрос, я сразу на него отвечу. А что дальше будет? Я не знаю, что дальше будет. В принципе, это когда должно прекратиться. Когда, я не знаю.
Ну, вот, Николай... Со смертью человечества, после того, как через сколько там миллиардов лет Солнце превратится в гигантский.
Но тут ведь ведутся споры. Николай Филиппович, та же наша всея Руси специалист по мозгу Татьяна Черниговская говорит о том, что, друзья мои, мы скоро все это остановим, потому что и образование, реальное общение с человеком, оно будет сейчас все больше дорожать, потому что Zoom нам ничего не заменит. Проводила я мастер-класс в Zoom, я сама не так давно. Это была пытка 5 часов провести его в Zoom. Или обычно ты включаешь всю харизму, видишь людей глаза в глаза. Это была просто настоящая пытка, ведь и качество страдает, и мы же...
Но, Ань, речь идет только об отрасли, об образовании, а тут вопрос-то шире, тут вопрос-то в том, что мы в этой реальности живем.
Да,
она является неотъемлемой частью структуры нашей
повседневности. Есть же слово, которое давно возникло, просто оно сейчас редко употребляется, это netizens, да? Сетяне. Ну, соответственно, у него более известны твиттериане там всякие, там, фейсбучники. Для ВКонтакта такого нет. ВКонтакчане что-то никто не говорит. А Телеграм, как вы знаете, называется телега, соответственно, тележники. Что тут еще тут говорит-то? Нет, смотрите, я как говорю, что, конечно, надо различать социальные практики, когда что-то производится, и социальное балабольство, когда ничего не производится, а только трактовка всякая. Вот мы с вами этим социальным балабольством сейчас занимаемся. Это без обиды, на самом-то деле. Мы же ничего не производим. Вот в этом буквальном смысле. В социальном производстве, в реальном, конечно же, на этот формат вы никак не перейдете. Вот, например, вы, конечно, можете обучать пиарщиков, журналистов, рекламщиков, возможно, каких-то модельеров в Zoom, как угодно. Тут дело привычки, да, нет, это дело привычки, да. Больше ничего, привыкните. Вы, потому что вы не относитесь к тому населению, которое называется, значит, это цифровое население, цифровое, это уже есть, книжка про них написана, у них уже отмирают некие функции мозга и так далее, у вас еще не отмерло еще, да. Они, у вас еще ничего не отмирает, нормально, так и проживете еще лет 50, в смысле вот с этими, с функциями.
Наши дети,
нет, они уже все, у них там уже бесполезно. Так вот, а я говорю, а вот представьте себе врачи, вот как врачей обучать, да? Я два примера привожу, оба как бы такие странное. Ну, а как обучить гинеколога или, например, специалиста по трупам, как ему уже надо тело, как он будет объяснять, как резать-то, да, надо же почувствовать скальпель и так далее, и так далее. А все остальное, конечно, поддается. Этого никто не знает, в смысле, что с этим дальше будет, потому что здесь, вот вы правильно сказали, а как же дальше учить? Но проблема-то значительно хуже. Проблема не в технологиях совершенно, потому что технологии, они есть технологии, что-то такого особенного. Проблема в том, что в нашем мире мы фактически живем в эпоху постправды, и это постправда этого мира, посттрут, она касается не только коммуникации, да и бог с ними, с коммуникациями, в конце концов, она касается всего, в том числе и науки. То есть в эпоху постправды разграничение лжи, то есть истины и неистины, становится как бы несущественным. И дело все в том, что вот эта постправда сказывается на науке. Понимаете? Угу. Ну что с наукой-то будет? Ну ладно, какая-нибудь там наука, филология. Да черт с ней, с филологией. Никто же не помрет от того, что там пересмотрят, да? А называется, как это называется, как сейчас любят говорить. Как-то Путин-то недавно говорил про историю, как не ревизия, как называется, пересмотр вот это все-то.
Ну,
да. Понимаем, но пересмотрит филологию, ну, что, выяснится, что Лев-то произведение Льва Толстого совсем не те, за которых считали, да, ну и кто от этого помрет. Льву Толстого-то глубоко по барабану что-то про него скажут, так? А грядущему поколению тем более начихать что-то по-другому. А, понимаете, это фальсификация истории. Представляете, само себе выражение, фальсификация русской литературы. Ну, это бред какой-то, кого-то интересует. А вот другое дело, пересмотр, кардинальный пересмотр взглядов по отношению к медицине, как здравоохранению, это серьезная вещь, так? Ты же можешь так пересмотреть, что мы все умрем.
Проблема, например, в России сейчас с доказательной медициной, когда есть группа ученых, которая борется с корпорациями, продвигающими либо препараты с недоказанной эффективностью, либо гомеопатию и так далее.
Отсюда это вот это сейчас популярная страшная вещь, еще более страшная. Это вот то, что называется conspiracy theories, теория заговора. Это же к постправде. Вот в чем проблема, то, что теряется вот это. А на первый план выходят некие сиюминутные какие-то политические вещи. Вот тут недавно сказали, что мало очень, я не буду говорить афроамериканцев, очень мало негров там в науке, в такой-то там. Среди астрономов что-то мало негров вообще, надо больше негров. Ну, это же бред. Наука-то при чем? Тут наука, она не делит людей на... по гендеры, расы и так далее, и так далее. Если ты соображаешь такие, да вот, пожалуйста, что-то, кто тебе мешает, да? Ну, я понимаю, там, социальные условия и так далее, и так далее. Но вы же не можете искусственно, да, поднять этот процент, так?
Ну, а в Швеции или где? В Норвегии есть обязательный гендерный ценз при выборе там, представительные органы власти.
И тут всплывает следующее слово, чтобы поближе. Мы, конечно, только на философские темы, я тут могу вас тут заговорить на часов на 5, на 10, да? Тут серьезно эта вещь, что происходит. Но как это касается непосредственно медиасферы и то, чем мы тут занимаемся? Вот, вот конкретно мы сидим здесь вот в локации, да, вот эта локация называется «Эхо Москвы». Соответственно, «Эхо Москвы» используют разные медиа, разные технологии. Тут еще проблемы с терминологией, да? Ну, вот этим мы занимаемся. Здесь, наверное, об этом и надо говорить. Что нам, в конце концов, до этих самых добиологов, которые пересмотрят теорию эволюции, которые не... Понимаете, фальсификация биологии, еще смешно, да? Прямо это так существенно, креационисты правы или кто-то еще. Вот это не скажется вообще ни на чем ни разу, так? Вот ни на разу ничего не скажется. Ну, кроме проблемы абортов, наверное, еще не знаю, как косвенно. Так вот, мы живем в эпоху вот этого развлекательного мира, как писал один умный дядька. Кто-то там раньше думал, что человечество вымрет из-за диктатуры, из-за того, что из-за в тюрьме, как бы, да, вот это типа Оруэллской тюрьмы, там, старший брат. А человечество на самом-то деле дощекочется до смерти. Вот до чего оно дойдет, слово я только что придумал. Обхохотаться можно. Вот от этого скорее оно помрет, от того, что оно будет относиться ко всему как развлечение, не к развлекухе. Несерьезно, да. То есть вообще никак, да, вообще никак.
Вы говорили о социальном производстве, которое является неотъемлемой частью вот этого медиа-контента, ну, вот этого, этой жизни. Но, и как бы уже, наверное, частично ответили на вопрос, но очень часто вот эта вот самая постправда является предметом, да сама по себе правда, любая информация является предметом манипуляций.
Да, конечно.
И здесь, наверное, тогда, так как это становится реальностью нашей жизни, должны быть какие-то рецепты, как этому противостоять.
Я сейчас опять повторюсь. Я умную вещь скажу, только ты не обижайся. Значит, в чем эта вещь? Я как раз об этом хотел сказать. В конце концов, постправда, это в основном это вот это само все понятие. Оно в 10 миллионов раз сложнее, чем я сейчас только что объяснил. Там, ну, вот сами политологи не могут разобраться, я тоже в известной степени политолог. Я более простой вещи, да. Когда вы говорите постправда, это больше говорит, ну, любой, это как бы выпендрится. Смотрите, какое слово знаю. Ну, молодец, красиво, так? Лучше скажем о фейках. Вот те, которые сейчас коряво называют фейк-ньюс, ну, зачем? Я их называю фейки. Что такое фейковые новости? Вот в чем проблема-то, фейками. И вы задаете вопрос фактически, а что делать с фейками? Значит, тут для того, чтобы этот вопрос надо сначала правильно поставить, потому что я сразу забегаю вперед, могу сказать, что фейки проверять на истинность бесполезно, потому что фейки не имеют никакого отношения ни к истинности, ни лжи, и проверять истинность фейков на ложь, это то же самое говорить, какого цвета теория Дарвина, например, да? То есть, в принципе, конечно, можно сказать, люди, которые могут цвете все воспринимать, какого вы различаете, у вас есть цифра, Анна, девятку у вас какого цвета? У меня вот никакого, а у кого-то
да
там.
Да, вот у вас... что тогда делать, вот этот фейк?
А я объясню сейчас что. Значит, поэтому закон, который у нас принят там, по борьбе с фейковыми новостями, это формулировка-то сама себе бредовая, неправильная, потому что в политической практике, вот государственной, под фейком понимают ложные новости, дезинформацию, ложь. Так, в этом смысле любые новости можно, конечно, разделить на два класса. Правда и ложь, да? И в этом смысле факт-чекинг, попрошу прощения, факт-чекинг, потому что я на самом деле, напрашивается другое, я уже писал, факт-чекинг, да, как сейчас уже говорят с восклицательным знаком. Тут-то как раз еще можно худо-бедно хоть что-то сделать. Есть всякие попытки что-то сделать, да, там всякими вариантами, там, Facebook вводит всякие там штуки и так далее, и так далее. А вот что касается фейков, тут вы ничего не сделаете. Ну, завершу сначала с проверкой на ложь, да. Тут я недавно читал доклад одной организации солидной, она в Риге находится, натовская организация, типа RAND Corporation, подразделение. Вот специально там собрали кучу народа, значит, ну, вроде бы...
Они по соцсетям.
Да они вообще в целом все. Вот и они такой доклад в прошлом году, в 2019 году издали. Что нам делать с российскими фейками? Ну, понятно, с российскими других-то фейков не существует по определению. Это же, это ирония, ха-ха-ха, смешно уже, да? Вот. Я прочитал этот доклад, он такой большой довольно, там, значит, страниц 78, ну, на английском языке, так прилично написано. Все, видно, не гуглом переводили, а нормально переводили. И там из этих страниц больше, ну, с точки зрения теоретической, он довольно слабый, с моей точки зрения. Я тут больше прочитал, чем они читали, видимо, да. А, ну, там процентов 90 посвящено тому, что делать с российской пропагандой на самом-то деле. И дальше они же за доклад же им деньги платят не за то, что они тут рассусоливают, а какие они меры предлагают, правильно? Кто будет платить просто так? Что они предлагают? Там примерно там, 3-4 пункта. Вот они делают выводы, что же нам делать с этой русской пропагандой? Вот именно так. Первое, они пишут так. Значит, первое. Короче, вывод-то никакой делать. Они говорят, что вот это не ерунда, это ерунда, тут мы не распознаем и так далее, и так далее. Вывод делать простой. Закрыть им вход вообще в медиасферу нафиг, перекрыть все эти Russia Today и все. Другого варианта нет в принципе. Понимаете? Ну, нет в принципе, потому что доказать, что что-то является фейком, не является фейком, бесполезно. Я сказал, что фейк – это не правда, не ложь. Фейк – это такая... Фейки – это такие игровые элементы.
Продолжайте.
Да-да-да, игровые элементы. А сейчас объясню, зачем.
Как же нас прикрыть?
Да-да, нет,
что,
смотрите. Нет, журналисты к этому вообще не имеют отношения. Фейки создают не журналисты. Фейки распространяются с участием журналистов. Вот я бы так сказал, да? Ну, давайте...
Нам сообщают заведомо ложную информацию.
Не заведомо ложную, заведомо сконструированную, я бы так сказал.
Да-да-да.
Значит, чем она отличается? Дело все в том, что фейк невозможно опровергнуть. Я вам сейчас скажу, все будет понятно. Смотрите, если про новости в таком классическом смысле, так можно было сказать, правда или ложь, а для того, чтобы доказать, что это ложь, нужно предъявить какой-то evidence, свидетельства какие-то, да?
Да.
Не логические, а свидетельства какие-то, документы, подписанные бумаги, да, высказывания. Ну, хотя бы на крайний случай пьяное высказывание какого-то там автора австрийского того, да, который там якобы девушка какая-то австрийская несознательного поведения соблазняла, чтобы он курца вот этого самого, да? А потом выяснил, что ничего этого не было, да, вот это. Это ложь просто обыкновенно, с другой стороны. Но он не мог подать, но на самом деле был фейк. А когда речь идет о фейке, тут всплывает ключевое слово, которое Тереза Мэйф запустила в оборот. Оно всем нравится. Highly likely. Весьма вероятно. И все, и вы сели. Как вы будете опровергать highly likely? Ну как, вы скажете, это не highly likely?
Весьма вероятно.
Да, весьма вероятно. Да, весьма вероятно. Они могут сказать, как вполне возможно и так далее. А в русском языке таких слов, как вы понимаете, вот столько. В русском. Это только в русском. В английском тоже фига, да? А вот, например, японцы в этом смысле еще лучше. То, что японцев в японском языке существует не как у нас там 3-4, знаете, наклонения, да, повелительное, сослагательное, слышали, наверное, сослагательное и так далее. У них еще есть несколько предположительных наклонений. Понимаете, что имеется в виду? То есть вы выдаете предложение в грамматической структуре, которая указывает, что вы не утверждаете, что это правда или ложь. Вы просто говорите, типа, по-русски, ну, как по-русски говорят, что, да? Причем это степень утверждения, вот это утверждение того, что, точнее, отстраненности, отстранение от того, что вы не отвечаете за то, что вы сообщаете, в японском может быть совершенно разное, да? Понимаете? С одной стороны, где-то слышал, вот я вообще не при делах, но где-то там, где-то что-то, где-то кто-то сказал, это самое такое слабое.
Говорят, тут, читал.
Да, да, не, еще хуже, не читал.
Ну,
уже читал,
ну, скажешь, да.
Какой читал? Ты читать не умеешь, ты уже докажешь, ты не читал, да, вообще. В принципе, ты слепой там, слепоглухонемой. Просто где-то что-то принесло, да, где-то принесло. Начиная с такой вот, да, и заканчивая такой жесткой формы, да ёлы-палы, конечно, а как по-другому-то быть не может, да? Это, знаете, как вот восклицательный знак, вопросительный знак, кэпс-лок, все остальные дела, да? Мамой клянусь, короче говоря, да?
Угу.
Мамой клянусь.
Век воли не видать.
Да-да. И как Явлинский там в прошлые времена, когда его еще пускали в телевизор, вот, ну сейчас вот, с собой приносит чемодан бумаг и показывает, вот справка такая-то, 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 вот, от психиатра, от психолога, вот, анализ мочи и все прочее, все они доказывают, что меня отравили когда-то, я не помню, когда уже, потому что памяти нет. Понимаете? Угу. Вот эти вот, поэтому, а поскольку в политическом дискурсе это очень выгодная технология, фейки для политиков, он ни за что не отвечает, он просто highly likely все время, вот как Трамп, да? Вот он сказал: о, ко мне, у меня у нас есть, как, со мной, как, ко мне навстречу приехало не как там этих дураков-демократов к Байдену старому, значит, да, а ко мне приехало там тысячи-тысячи американцев. Ну, он же знает, что это неправда. Ну, потом показывают видео, говорят, где тут тысяча американцев, тут 2,5 инвалида стоят, значит, с флагами, да, больше никого нет, да, там антифа, пацан там какой-нибудь, который тут недавно кого-то застрелил, так, понимаете? А ему это пофиг, в том смысле, что он на этом играет. Для чего? Смотрите, тут очень сложная проблема, кстати, по поводу этого всего. Что получилось? Доверие к средствам массовой информации упало в минус уже давно уже, так? Я сейчас не про российское в целом. Вообще, я всегда говорил, российская журналистка нисколько не хуже всей остальной. Везде такой же бардак, а то еще и хуже. Просто надо почитать, как у них там на самом деле дела обстоят, а как они, как они рассказывают, да, как у них там все здорово. Это все ерунда. Ученые там все-таки остались еще какие-то, да, которым еще могут что-то сказать. И вот, соответственно, если вы как представляете, вы политик, вы видите, что средства массовой информации не доверяют. В то же время вы понимаете, что через все-таки в Америке средства массовой информации там больше объем аудитории, чем в России. Вы это знаете. Конвенционально там тиражи, конечно. Там газеты сохранили все эти и так далее, так? То есть это основной канал передачи вашего месседжа, о, какое страшное слово сказал, так? А он у вас, а этому не верят, так? Плюс еще к тому, что у вас проблемы с самими журналистами, точнее, с их собственниками, с редакциями, да? У вас есть Fox News, ну, Fox News как бы вот все, а остальное все там перекрыто Голливудом, там, всеми остальными делами. Что вам делать? Ну, конечно, вы можете завести себе Twitter, как пишут в Телеграме, и в Твиттере, твитерить с утра до ночи, да? Кстати, более-менее. Ну, что вы там в Твиттере? Ну, как-то странно, да? Президент в Твиттере общается, это смешно, да? Это как у нас в свое время Черкунов пытался в World Express там что-то говорить, какую-то фигню какую-то, никому не интересно абсолютно, так? Чушь собачью. Вот когда всех обязали, помните? Вот. А и, значит, что получается? Если всем не доверяет, слушайте, если не доверяет никому, значит, не доверяет и мне. То есть я же тоже только через прессу могу. Значит, что тогда делать? Тут всплывает спасительное слово, известно нам из интернета и социальных сетей, мы как раз к ним возвращаемся. Называется эхо-камера, эко-чембер. То есть вы на самом деле, сейчас объясню, в социальных сетях вы на самом деле не в социальных сетях находитесь. Это вы не заблуждаетесь. Вы находитесь в своей собственной уютненькой эхо-камере со своими единомышленниками. Потому что ваши единомышленники нафиг вам не нужны, вы их слушать не будете сроду никогда. Так? И у вас складывается, плюс еще система сама по себе регулирует вот этого, как это устроено, особенно в Фейсбуке, там уже красиво это сделано. Ведь вам система на запросы, на ваши и на пожелания выдает то, что выдает...
То, что вы хотели,
она узнает то, что какие у вас были, да? Вы оказываетесь в замкнутом круге. И вот эти вот, вот эта штука, вот это вот самое, это и создает это самое эхо. Что такое? Тут ключевое слово эхо. То есть вы находитесь, ваша медиагруппа, это не социальная группа, это отдельная песня, потом буду говорить, да? Ваша медиагруппа состоит из ваших единомышленников. Ну, в смысле там, не в каком-то возвышенном смысле единомышленников, что там что-то там... Бог произошел или что? Нет, а в смысле бытовой вот этой реальности, вот этой около я, псевдополитической и так далее. И поэтому, что бы вы ни говорили, вы слышите только собственное эхо, больше вы ничего не слышите. Все остальные вам эхом. Мы эхо, мечное эхо друг друга. А, то же самое, да? То есть вы, и вам тоже, молодец, хорошо, красиво, на конфетку, так? Потому что как только вы сказали в своей эхо-группе что-нибудь, что противоречит сложившимся там представлениям о жизни, во что сделают? Вас, да? Выбьют оттуда пинками под зад, и мама не горюй, со мной это происходило.
Или захейтят.
Да-да, захейтят, да-да. Вот отсюда же вот это вот, вот эти все хейт-спич и так далее, откуда взялось. Поэтому Трамп, он же разумный человек, все-таки, знаете, 5 раз становиться миллиардером надо все-таки еще мозги иметь, да? 1 раз просто что-то стырить и уехать, это мозгов не надо, это надо вовремя стырить, так? А здесь 5 раз, так не получится. Это такой вариант. Он исходил, видимо, вот из чего, из того, что если все равно никому не верят, так? В том числе ему не будут верить, то можно нести все, что угодно. Главное вот в чем, что мои люди все равно мне поверят. Избиратель же у него есть, он же позицию высказывает. То есть мои мне верят, моя эхо-камера мне верит. А куда она денется? Из эхо-камеры куда выберешься? Там, пока будешь подниматься наверх, ты умрешь от кессонной болезни. Вот. А те, которые мне не верят, так глубоко на них начихать, они все равно не поверят. Хоть ты им что, говори, хоть кол на голове чеши.
Николай Филиппович Пономарев, доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций. К сожалению, наше время эфирное вот так вот неожиданно чпок и подошло к концу. Но я думаю, что это, наверное, просто первая серия нашего общения, и мы будем крайне рады видеть вас в нашей студии еще, потому что тема, о которых хотелось бы поговорить с вами, крайне много. Спасибо большое.
Спасибо.
До новых встреч.
До свидания.